Кабина Муромца показалась Арцулову огромной. Здесь свободно могли разместиться все пятеро. Степа, уже бывавший на борту бомбардировщика, лишь завистливо вздохнул, взглянув на недоступный штурвал. Богораз, не проявивший ни малейшего интереса, тут же отправился в хвост, заявив, чтобы его не будили без крайней необходимости. Берг, быстро, но внимательно осмотрев кабину, задала полковнику несколько непонятных для остальных вопросов, указывая на какие-то приборы. Тот столь же непонятно ответил, употребив запомнившееся Степе странное слово «гирокомпас». Затем полковник показал на лежавшие рядом с приборной доской летные шлемы, от которых тянулись тонкие длинные проводки. «Наталья Федоровна, вы с этим знакомы?» Берг, молча кивнув, быстро надела шлем. «Внутренний телефон», — пояснил Лебедев. «Можно разговаривать в полете. Там в салоне тоже есть гнезда, так что можете беседовать. К сожалению, не успели сделать шлемофоны на беспроволочной связи». «Интересно», — наконец выговорил Арцулов. «Господин полковник, а нам можно во время полета...» Он не договорил, но выразительно кивнул на кабину. «Вы, наверное, сговорились со Степаном», — усмехнулся Лебедев. «К сожалению, господин капитан, здесь может находиться только экипаж. Так что придется удовлетвориться салоном. Я постарался, чтобы там было как можно удобнее». В большом салоне, занимавшем почти всю хвостовую часть, было действительно уютно. Кроме нескольких розеток для переговорных устройств, там имелись 4 откидные койки, запас одеял и даже стопка детективов о похождениях бесстрашного Ника Картера, а также трактат Аристотеля «Метеорологика» с оборванной политуркой. На одной из коек уже устроился Богораз, намеревавшийся предаться Морфею. Ни Степе, ни Арцулову спать не хотелось. Косухин пару раз летал на самолетах, но это были старые ньюпоры, похожие больше на мотоцикл с неумело приклеенными крыльями, чем на настоящий аэроплан. Арцулову летать вообще не доводилось, и он испытывал странное чувство, то ли любопытство, то ли легкий страх. Капитан откинул койку и уселся поудобнее, закутав ноги в одеяло. Холод в кабине стоял невероятный. Степа покосился на Арцулова и сел в стороне. Вскоре в проеме двери показалась Берг. «Меня выгнали», — сообщила она. «Ваш брат Косухин — настоящий деспот». Она присела рядом со Степой, накинула одеяло и поглядела в сторону Арцулова. «Ростислав Александрович, если вы не намерены подражать господину Богоразу, то прошу к нам». Арцулов хотел было гордо отказаться, но потом махнул рукой и присел рядом с девушкой. Та протянула своим спутникам по шлему и показала на розетку переговорного устройства. Степа тут же натянул шлем и начал приспосабливать проводки. Арцулов поколебался и последовал его примеру. «Готовы?» Высокая фигура Лебедева появилась в дверях кабины. «Через минуту взлетаем». «Николай Иванович, не забудьте нас», — заявила Берг. «В конце концов, вам же нужен штурман». «Ладно, часа через два можете меня сменить». «Ну, с Богом!» Обрадованная Наташа легко ткнула локтем Степу, и тот черно позавидовал девушке, которой позволено сесть за штурвал Муромца. Арцулов лишь вздохнул, подумав, не грозит ли ему страшная воздушная болезнь, о которой наслышался от летчиков. Очень не хотелось терять лицо в подобной компании. Загудели моторы, корпус самолета завибрировал, а затем гул усилился, покрывая все иные звуки. Все поспешили застегнуть шлемы. Моторы ревели, и с непривычки казалось, что в этом грохоте нельзя пробыть и минуты. «Почему не взлетаем?» — завопил Степа в шлемофон. «Не кричите, Косухин!» — послышался голос Берг. «Это же телефон! Вас и так слышно! Говорите нормально!» «А-а-а!» — Степе стало неловко за свою необразованность. «Моторы прогреваются», — пояснила девушка. «Сейчас зима, требуется больше времени. Зимой вообще летать опаснее». Моторы продолжали реветь, затем их звук изменился, стал ровнее и четче, и самолет тронулся с места. За иллюминатором замелькали силуэты деревянных домиков, заснеженные деревья у края летного поля, далекие вершины Сайхенского хребта. Машина набирала ход, ее слегка тряхнуло. «Взлетели», — прокомментировала Берг. «Ну, как самочувствие, господа?» «Самое то», — констатировал Степа. Арцулов ответил не сразу. В первую минуту ему стало не по себе. В животе появилась странная пустота, к горлу подкатил неприятный комок. «Хорошо», — неуверенно проговорил он. «А в какую сторону мы летим?» «Курс Зюидвест», — сообщила девушка. «Минут через 20 пересечем границу внешней Монголии». Арцулов вспомнил Нижнеудинск и разговоры в поезде Верховного. Тогда Монголия оказалась чем-то недоступным, каким-то беловодьем за 3-9 земель. Но выходит, можно и так. 20 минут, и постылая Савдепия, бывшая Великая Россия, будет уже в прошлом. Ему уже не раз приходилось думать о том, как он будет покидать родину, если, конечно, сумеет вырваться из ее негостеприимных объятий. Почему-то чаще всего Ростиславу представлялся пароход, реже узкая тропка в густой тайге, но он никогда не думал, что его эмиграция начнется с густого рева моторов и бесконечного белого пространства под крылом. Самолет набирал высоту. Вершины Сайхена ушли вниз, почти сливаясь с зеленым океаном тайги. Горы быстро кончились, их сменили невысокие, поросшие лесом холмы, тянувшиеся вдаль, насколько хватало глаз. Затем вдали мелькнул край огромного замерзшего озера. «Байкал?» — спросил Степа и тут же понял, что сморозил что-то не то. «Двойка по географии, Косухин», — усмехнулась Наташа. «Байкал на востоке, а это озеро Хубсугул. Между прочим, где-то здесь граница». «Вот и попал за кордон», — удовлетворенно подумал Степа, которого не мучил эмигрантский комплекс. «Как ни крути, а пофартило. Живым бы вернуться, чердынь Калуга». «Ну, господа, чем займемся?» — поинтересовалась Берг. «Предлагаю не соблазняться Ником Картером, а побеседовать. Или сыграть». «А карты есть?» — простодушно поинтересовался Степа. «Косухин, порядочные девушки не играют в карты. Как вам не стыдно?» То Наташу нельзя было назвать серьезным, но Степе все-таки стало стыдно. «А во что играть-то?» «Ну, в барыня прислал 100 рублей. Знаете, такую игру. Или почитайте нам кого-нибудь из пролетарских поэтов. Этого... Демьяна Голова». «Бедного», — без особой нужды уточнил Косухин и немного насупился. «Наталья Федоровна, а может, вы нам что-нибудь почитаете?» — пришел на помощь Степе Арцулов. Слушать Демьяна Бедного в исполнении Краснопузова Косухина он не собирался ни в коем случае. «Я никогда не запоминала стихи, что стоило мне постоянных неприятностей на уроках словесности. Наверное, именно поэтому я занялась физикой. Хотя, постойте, я что-то помню из Некрасова, что-то про лошадку, которая тянет в гору кабриолет». Арцулов рассмеялся, а бедный Степа стал добросовестно припоминать известные ему стихи поэта-демократа. «Расскажите нам о Мономахе», — внезапно предложил Арцулов. «О Мономахе?» — удивилась девушка. «Ну что именно? Вы же скоро сами все увидите». «Ну хотя бы почему мы летим так далеко? Неужели нельзя запускать эфирные корабли откуда-нибудь поближе?» «Это скучно», — решительно заявила Берг. «Впрочем, если вас тянет на столь пресную материю...» «Все достаточно просто. Чем ближе к экватору, тем запуск эффективнее, да и топлива требуется меньше». Идея пришла, кажется, самому Дмитрию Ивановичу Менделееву. Подробностей не помню, но на коронацию государя приехал какой-то китайский принц, и тогда же был подписан договор. В секретной статье китайцы разрешали нам построить полигон в западном Синьцзяне и отдали нам эту территорию в аренду. На 50 лет, кажется». «Не глупо», — согласился Арцулов. «Подальше от родных осин. Похоже, господин Менделеев предусмотрел все, даже смуту. А китайцы?» «Что китайцы?» — не поняла Берг. «Договор соблюдают? У них ведь сейчас тоже война. Как бы их большевички не позарились на Мономаха?» «Не знаю, в Синьцзяне действуют войска братьев Мо, покуда они вели себя вполне корректно». Упоминание о китайских большевиках весьма заинтересовало Степу. Рассуждая о Мономахе, он как-то забыл о главном факторе всемирной революции, о международной солидарности трудящегося пролетариата. Правда, в чисто практическом плане Степа не был уверен в некоторых важных подробностях, в частности, существует ли в Китае пролетариат вместе с большевистской партией, а также должен ли он, красный командир Косухин, Защищать Буде придется полигон в Челкеле от неизвестных ему братьев Мо, или, напротив, помогать им. Арцулов, естественно, не догадывался о Степиных сомнениях, но и без того думал о нем не самым благоприятным образом. Дело было не только в авалогичности происходящего. Краснопузы летит на секретнейший объект империи. К этому капитан как-то претерпелся. Но к такому глобальному обстоятельству прибавилась мелочь, хотя и существенная. Арциулову давно уже не нравилось странное панибратство молодого ученого Натальи Федоровны Берг с чумазым красноармейцем. Кровь потомственного дворянина Арциулова вскипала при одной мысли о чем-то подобном. Но приходилось держать язык за зубами. Внезапно до Ростислава дошло, что Степа не просто краснопузая сволочь. Как ни крути, он брат героя, и вдобавок волею государя такой же дворянин, как и сам Арциулов. От этой мысли Ростиславу стало совсем худо. В конце концов Арциулов бросил на красного командира мрачный взгляд и взялся за детектив Аники Картери. Степа, почесав затылок, принялся листать метеорологику Аристотеля. Часа через полтора Берг молча встала и направилась в сторону кабины. Степа последовал за ней, надеясь хоть краем глаза взглянуть на рубку бомбардировщика в полете. То, что он увидел, поначалу ошеломило. Сквозь прозрачный колпак кабины открывалось огромное белое пространство, освещенное неяркими лучами зимнего солнца. Лишь кое-где темнели какие-то странные пятна, похожие на пучки желтоватой травы. Присмотревшись, Степа сообразил, что это островки тайги, постепенно отступавшие на остающийся за кормой север. А зрелище было захватывающим, и Степа, забыв, что зашел на секунду, замер у пустого кресла штурмана, вглядываясь в манящую белую даль. Между тем Берг подошла к замершему у штурвала полковнику, надела свободный шлем и что-то проговорила, указывая на циферблат часов на приборной доске. Лебедев вначале, похоже, не соглашался, затем кивнул, что-то показывая на лежавшей рядом карте полета, и встал, уступив Наташе место. Та села поудобнее, скользнула глазами по приборам и спокойно положила тонкие руки на штурвал. Степа желчно позавидовал, но тут сильная рука брата увлекла его обратно в салон. Степа хотел упросить Николая разрешить ему побыть в рубке, но тот ткнул его кулаком в бок и лег на койку, велел разбудить себя через пару часов. Косухин махнул рукой и улегся на откидную койку, набросив поверх тулупа пару одеял. Он проснулся, когда за иллюминаторами уже начинало темнеть. На соседней койке спала Наташа. Чуть дальше давил на массу белый гад Арциулов, а напротив него, к крайнему Степиному удивлению, лежал брат. В голове тут же мелькнула дикая мысль о брошенном штурвале. Но Косухин тут же сообразил, что к чему. Койка Багараза была пуста. Степа встал и поспешил в рубку, желая поглядеть на гнилого интеллигента в очках за штурвалом Муромца. Теперь пространство за стеклами кабины уже не казалось белым. Оно потемнело. Откуда-то слева наползала черная тень, и последние солнечные лучи не в силах были помочь увидеть подробности того, что лежало внизу. Степа вдруг понял, что вскоре лететь придется в полной темноте, и немного испугался. Сразу же подумалось, что хилый интеллигент за штурвалом того и гляди наломает дров. Косухин взглянул на пилотское кресло и поневоле удивился. Поначалу он даже не узнал Багараза. На лице немощного студента почему-то не было очков. Да и лицо то ли из затоплявших кабину сумерек, то ли по какой-то другой причине стало иным. У рта, казавшегося раньше каким-то безвольным, легли неожиданно резкие складки. Холодным ровным блеском горели глаза, уже не прятавшиеся за нелепыми стеклышками. А главное, совсем неузнаваемым стало выражение лица. Встреть Косухин такого Багараза в Иркутске, он бы отнесся к нему с куда большей серьезностью. Семен Аскольдович теперь ничем не напоминал нелепого студента с бронхитом. Степа еще раз поглядел на твердую фигуру в пилотском кресле, на сильные руки, лежавшие на штурвале, и почему-то вспомнил белого гада Арциулова. «Да какой он, чертям собачьим, студент!» — внезапно сообразил Косухин. «Они же здесь все дурака валяют! Капелевец, да и только!» Он натянул на голову шлем с переговорным устройством и плюхнулся в свободное кресло. Багараз наконец-таки заметил его и, как показалось Степе, слегка подмигнул. Теперь странный студент почему-то напомнил ему брата. «Не спится, господин Косухин?» Даже голос Богораза стал другим, жестким и чуть насмешливым. Степа не знал, что ответить. Наконец, преодолев странную робость, поинтересовался, что будет, когда зайдет солнце. «Пойдем по компасу», — Богораз сообщил это небрежно, будто только и делал, что летал на бомбардировщиках в полной темноте. «А, ну да», — кивнул Степа. «Семен Аскольдович». Называть Богораза только по имени он не решился. «Можно мне за штурвал?» Богораз коротко рассмеялся. Такого смеха Степа от него ни разу не слышал. Отстегнул ремни и встал, кивнув Косухину на кресло. Тот, еще не веря, поспешил туда и, что из силы, ухватил еще теплый штурвал. «Спокойно, Степан Иванович. Руки не напрягайте. Спину чуть ровнее. Вот так». Степа послушно выполнил указания и, еще не веря, что сам ведет самолет, взглянул вниз. Под колпаком рубки мелькнул невысокий холм, блеснуло в закатном солнце извилистое русло замерзшей реки, а дальше потянулась ровная заснеженная степь. «Чуть левее», — скомандовал Богораз. «Еще? Хорошо». Степа еще с минуту понаслаждался невероятным ощущением полета, вздохнул и освободил кресло. Семен Аскольдович легко хлопнул его по плечу и вновь сел за штурвал. Косухин покачал головой и поплелся обратно.